Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. В студии Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с предпринимателями, учеными, а иногда и чиновниками, и говорим об экономике в контексте христианских смыслов и нравственного выбора. И сегодня у нас будет необычный гость. Вообще он здесь хозяин. Это главный редактор радио «Вера» Илья Кузьменков. Но сегодня мы будем говорить с ним в другом качестве, гораздо менее привычном, может быть, для слушателя радио «Вера». Мы будем говорить с Ильей о его ипостасях как медийщика, журналиста и предпринимателя. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, радиослушатели.
Вы знаете, у меня, может быть, первый вопрос будет достаточно неожиданным. Когда я размышляла о том, что мне на самом деле хочется у вас спросить, я поняла, что мне очень интересно, как вы формировались как личность, и поэтому первый вопрос будет такой. Скажите, пожалуйста, вот к моменту окончания школы и выбора вуза, кем вы хотели стать и что вас интересовало? Почему ваш выбор пал на экономический факультет МГИМО?
Понятно. Встретились МГИМОшники, начали вспоминать былое. Но у меня была такая довольно сложная и длинная история, связанная с поступлениями в вузы. У меня отец востоковед, японист, и, честно говоря, первые попытки поступления в институт у меня были связаны с институтом стран Азии и Африки. Вот, надеюсь, как бы это не вызовет ревность.
А я тоже МГУшница.
Да-да-да.
Поэтому наоборот.
Понятно, да. Поэтому вот я хотел учить, это был далекий 84-й год, я хотел учить китайский. Как-то вот было ощущение перспектив вот такого дальневосточного направления, но не поступил, потом 2 года отдал армии, и вот после армии уже новые ветры, может быть, даже тогда не ветры, а сквозняки только слышались, так сказать, да, по окраинам столицы, вот, но ощущение, что вот МГИМО и экономический факультет, это было то, что как-то соответствовало, ну, времени, вот это был 88-й год уже, когда я поступил в МГИМО на экономический.
Угу. Да, действительно.
И не пожалел, так, давайте уж тогда подытоживать, да.
Да, действительно получилось так. Вы в каком-то из интервью говорили об этом, что поступали вы еще на такую советскую, да, экономическую теорию, точнее, на политэкономию марксизма-ленинизма, а выпускались вы уже
по экономиксу.
Да, по либеральной, да, рыночно-экономической теории. А все-таки. Вот если говорить скорее о том, кем вы себя видели, был ли у вас какой-то образ будущего себя, кем вы хотели стать, если даже отвлечься немножко, да, от вот прикладного значения образования?
Ну, знаете, у меня так это в те годы многое совпало, ну, практически вот в один год. Я в конце службы в армии, то есть это в конце 87-го года, я, ну, как-то достаточно однозначно утвердился в вере, то есть я стал христианином, вернее, христианином я, может, и сейчас не стал толком, это слишком смелое утверждение, но вот вера, в вере я утвердился, это как раз были последние дни службы в армии, практически в тот же год, 87-88, еще перед поступлением я женился, поступил вот в МГИМО на экономический, потом на вечерний перешел, потому что уже работал, такое время было. И, ну, как-то понятно, что мы тогда все интересовались политикой, историей, экономикой. И вот как человек, интересовавшийся политикой, я вот тогда примкнул ко всяким подпольным монархическим движениям. Это было еще СССР, понятное дело. Действительно учились по учебникам политэкономии и социализма, сдавали историю КПСС, но уже вот с таким черно-бело-золотым стягом где-то по, значит, тогда еще советским улицам, улицам советской Москвы. Вот, то есть у меня какой-то... Я думал о предпринимательстве при этом. То есть, наверное, на тот момент вот такая какая-то достаточно рано сформировавшаяся система взглядов, ну, можно сказать, что это актуальная на тот момент консервативная система ценностей, причем не только применимая к России, но и к Советскому Союзу на тот момент, ну и, может быть, даже в каком-то мировом масштабе, потому что то, как мы сейчас воспринимаем Запад, да, или мир, или западный мир, и как мы воспринимали его тогда, это не, ну, не совсем одно и то же. То есть это было время рейгономики, тэтчеризма, то есть это было время торжества каких-то консервативных идей, ну, в общем-то, во всем мире, в том числе и западном. И в эти консервативные идеи, ну, до той или иной степени входили и свободная экономика, предпринимательство, такая как бы сильная личность, вот, предпринимательская и лидерская, ну и христианские ценности. Вот, поэтому где-то можно сказать, что я был вполне конъюнктурен вот, в таком глобальном, можно сказать, масштабе по тем временам, на конец 80-х годов. Хотя все это происходило в СССР. Но довольно, ну, как-то были люди, для которых такая система ценностей уже в тот момент была естественный, и мне кажется, что, может быть, если бы у нас был, создался бы другой медийный контекст на тот момент, в конце 80-х, начало 90-х, то, может быть, и вот так консервативная, ну, если хотите, революция, может быть, да, которая сейчас происходит, или, может быть, возврат к какой-то системе ценностей традиционных, которые мы сейчас переживаем, я думаю, что он мог бы быть и раньше у нас. Потому что было достаточное количество людей, которые этих взглядов придерживались тогда, но у них не было медийных ресурсов.
Знаете, Илья, слушаю вас, и мне кажется, что внешне действительно такая позиция могла бы показаться в чем-то конформистской, да, и такой вот конъюнктурной, как вы сказали, но на самом деле она оказалась очень прозорливой, потому что у меня возник в голове такой спонтанный вопрос, отказались ли вы сейчас бы от этих взглядов, и мне кажется предварительно, да, что глобально как будто бы нет, то есть глобально как будто бы вы ну, вполне удовлетворены этим выбором тогда, да, еще таким номинальным в пользу консервативных ценностей. И кажется, что вы их так последовательно, вполне очень осознанно реализуете в своей деятельности и в своих взглядах.
Ну, вы знаете, я сейчас, может быть, не очень люблю саму эту дефиницию консервативной ценности, потому что сейчас под них можно прописать что угодно. И даже традиционные ценности сейчас, вот слово «традиция» тоже может быть наполнено разными какими-то смыслами, разным содержанием, и к разным традициям можно обращаться, и все это называть, собственно говоря, традицией. Поэтому, наверное, безусловно, я утвердился за свою такую вот, ну, как бы, вот эту жизнь, как бы часть жизни, прошедшей с того времени, утвердился в вере и в правоте христианского мировоззрения, то есть жизнь подтвердила вот этот выбор. А дальше, ну, даже вот если относиться к каким-то политическим вот событиям, я очень хорошо помню 91-й год, уже был в тот момент журналистом, АПН тогда, сейчас это то, что РИА, в общем, Зубовский бульвар, дом 4, там много названий, постоянно меняется, да. То есть, ну, как бы осознанно смотрел на мир. И я очень хорошо помню события 91-го года, распад Советского Союза. Там еще лучше события 93-го года. Я работал в Останкино, член совета директоров. И, в общем, как бы на моих глазах практически все это происходило. И вот с тех пор, например, мое, ну, в 91-м году я переживал как трагедию то, что происходило, и распад Советского Союза. Потому что там момент у меня уже такое имперское мышление было. А потом, спустя годы, я как-то воспринимал, может быть, где-то в 90-е это событие как более спокойно. Потом опять, то есть вот к каким-то политическим событиям и к фактам историческим, то есть нельзя их сакрализировать, и отношение к ним меняется в зависимости от того, что происходит потом, от какого-то жизненного опыта. То есть вот в христианских ценностях я, безусловно, утвердился, а политика – вещь более лиабильная, и надо смотреть по плодам, по итогам, оценивать в дальнейшем. И сегодня, когда вот консерватизм становится некой такой вот, ну, такая апологетика консерватизма, как вот, чего-то такого самодостаточного, я думаю о том, что в консерватизме есть некий отсыл к прошлому, да, и такая борьба за прошлое. Вот я думаю, что христианство – это не про прошлое, а про будущее. И в этом смысле вот, я себя не хочу какими-то ограничивать такими жесткими политэкономическими дефинициями, которые закрывают возможности для там, не знаю, эффективных решений на любых уровнях, там от глобального до какого-то локального и личного.
Вы, можно сказать, со студенческой скамьи стали журналистом. Впоследствии были и медийщиком, и пиарщиком, и это ваша роль журналиста, она с вами, мне кажется, всегда и сейчас, да, в роли главного редактора «Радио Вера», вы, безусловно, продолжаете им быть. И мне вот всегда было интересно, что в этой профессии вас на самом деле увлекает больше всего? Живой контакт с людьми, какой-то такой детективный азарт докопаться до истины, что-то еще? Как вы для себя это определяете?
Ну, вообще творчество — это способ исследования мира. То есть, создавая что-то, на самом деле ты не столько создаешь, сколько ты испытываешь мир, познаешь... Наверное, и влияешь. То есть мир влияет на тебя, ты его познаешь, ты, в свою очередь, влияешь на мир. В этом есть какая-то внутренняя потребность. Мне кажется, что люди приходят к медийности, ну, в том числе вот как следствие какой-то потребности видеть вокруг себя пространство и понимать, как бы тебе хотелось, чтобы это пространство менялось. Вот. Поэтому, да, и из этого вытекает медийность. Наверное, это основная сфера моей деятельности на протяжении вот этих там 30, там, больше 30 лет уже, наверное, скоро к 40. И медийность — широкое понятие, это не только СМИ. Понятно, что исторически мы под медиа понимаем средства массовой информации, но мы понимаем, как меняется этот мир медиа. Я не только про социальные сети. Мне кажется, что в разные периоды, как бы, и общественной ситуации, и роли самого медиа, разные инструменты медийности становятся по-настоящему вот влиятельными, в которых можно по-настоящему выразиться. Вот я вспоминаю, когда я был репортером РИА Новости, это уже после 91-го года, вот уже, собственно говоря, вот российского агентства, уже не было Советского Союза, и вот будучи репортером РИА, выпуская какие-то там заметки, заметочки, вот то, что, наверное, сейчас выполняет роль там социальной сети и так далее, то есть информационное агентство — это первоисточники, да, дальше там газеты и так далее, с ними работали, вот РИА, ТАСС, два было агентства, собственно, и остаются. Вот, одна заметка, попав, не знаю, на тот момент на первую полосу газеты «Известия», в стакан такой вот, это был самый читаемый и самый влиятельный, значит, в России такой медианоситель. Стакан газеты «Известия» на первой полосе. Вот, она расходилась миллионными тиражами и могла оказывать влияние там, на кадровые решения правительства тогда. Да, это вот действительно было время, когда репортер в таком классическом понимании доставал новости, разворачивая их определенным образом. Мы там дали первую новость о экономических реформах, будущих экономических реформах там Гайдара, еще в конце 91-го, предвосхитив во многом и так далее. То есть это такие вот как бы журналистские удачи, которые действительно влияли на мир. Но роль средств массовой информации снижалась. И вот я в середине нулевых, я был главным редактором телекомпании РЕН-ТВ. Ну, это одна из там пяти телекомпаний. На тот момент ее рейтинги, там, ее доля была сопоставима с нынешней долей как бы ведущих федеральных каналов. Просто сейчас все как бы теряют с рейтингом, то есть теряют общую аудиторию. То есть это действительно очень большое влияние. Но, как ни странно, вот я себя ощущал, будучи главным редактором телеканала, гораздо менее влиятельным, чем вот репортер в конце 80-х, начале 90-х. То есть вот роль этих инструментов медийных, она снижалась. Вот. Но свято место пусто не бывает, да? Понятно, социальные сети, не будем об этом говорить, об этом много говорят, но медийную роль взяли на себя общественное пространство. Во многом, да, мы помним, как появились вот эти первые, там, не так давно, на самом деле, но кажется, что уже давно, первые общественные пространства, наполненные смыслами, как в них потянулись люди, и общественные пространства стали создавать эти смыслы. Вот сейчас, мне кажется, сейчас мне интересен театр, вот в прошлом году я написал пьесу, мы поставили ее, «Дневник старого мастера» о взаимоотношениях поколений. Вот мне кажется, что театр сейчас, несмотря на то, что формально его аудитория может быть небольшая, но именно за счет своего языка, своих художественных возможностей, он обладает таким серьезным влиянием, возможностью, для меня это возможностью высказаться. Вот. Ну и, конечно, радио. Видите, радио оказалось очень интересным таким пространством и инструментом коммуникации в том плане, что вот сам принцип употребления, значит, вот этого, этого продукта медийного, он, извините за это слово, опять вернусь к нему, он достаточно консервативен. И аудитория радио, радио не растеряло свою аудиторию. Более того, значение радио на фоне, казалось бы, такой вот дисперсности и диверсификации различных медиа выросло. Поэтому вот здесь на радио «Вера» у нас есть возможность делиться нашими ценностями, такими основополагающими, выполнять миссию, соучаствовать в миссии, евангельской миссии Русской Православной Церкви, свидетельствовать миру о Христе. Вот мы этим занимаемся. Это, конечно, сейчас главное для меня. Все остальное, в том числе и прошлое, уже как бы только путь на пути, на вот к тому, что мы делаем сейчас, это самое главное, я думаю, что в моей жизни.
Спасибо. А вы, когда раскрывали, да, суть вот этой медийной профессии, вы такую метафору употребили, что хочется менять пространство вокруг себя, и это на самом деле привлекает, и это интересно. А ведь это на самом деле такая родовая функция предпринимателя, если, да, так посмотреть широко на это, потому что предприниматель — человек, берущий на себя ответственность с нуля, создающий нечто. В той или иной степени материальное, может быть, и не совсем материальное, но вот...
Не всегда с нуля.
Да, ну, в общем, что-то создающее, то есть явно что-то меняющее вокруг себя. И здесь мне бы хотелось совершить поворот как раз к вашей предпринимательской деятельности. Я помню, что в вашей биографии был такой интересный момент, когда вы, будучи руководителем уже очень успешной пиар-компании, вдруг совершили для себя такой вот разворот в сторону сельского хозяйства. И хочется узнать, это, конечно, такой таинственный поворот, да, хочется узнать, что вас к этому подтолкнуло, да, что за этим стояло, какие смыслы, какие новые цели вы в этом увидели для себя.
Ну, не то чтобы прям вдруг, то есть это всегда как вот социальные процессы, они так органически происходят в течение какого-то времени. Скорее, это решение вызревало, и, наверное, оно было связано с двумя такими обстоятельствами. К концу 90-х, начало нулевых я был основателем и старшим партнером пиар-агентства, одного из ведущих на тот момент на российском рынке. Это то, что, ну, как-то для меня было таким самым, ну, наверное, основным, наиболее интересным предпринимательским опытом в 90-е годы. И в начале нулевых, ну, наверное, два фактора. Первый, начал меняться рынок вот этих услуг, пиар-услуг. Во-первых, выросла конкуренция. Во-вторых, снизилась стратегическая, ну, как бы жизнь стала пиаром. Снизилась стратегическая значимость вот, коммуникационного консалтинга и пиар-консалтинга. Если в 90-е годы нашими основными клиентами, как бы сейчас к ним не относиться, предпринимателям 90-х. Вот были люди, которые, ну, многие из которых исповедовали как раз вот эту философию изменения мира вокруг себя. Разные, не только те имена, которые как-то символизируют в плохом смысле 90-е. Среда же была гораздо больше, она, собственно говоря, в дальнейшем и развилась, и развила экономику. То в нулевые это во многом, сама эта деятельность, она превратилась в обслуживание такого рынка, как мы говорили, FMCG, вот, ритейла. Основную аудиторию взяли на себя глянец, потребительские издания, и мне, вот, как журналисту с каким-то больше политическим таким бэкграундом и консультанту в области коммуникационных стратегий вот, для крупного бизнеса, вот этот рынок просто стал все менее интересен, все более скучен, и мне вот как владельцу было интересно, а как специалисту, как консультанту становилось как бы все более скучно. А с другой стороны, да, но и возникала потребность, то есть вот бизнес работает, прибыль идет, но ощущение, что чего-то вот важного как-то нет вот во всей этой деятельности, потому что, да, можно вырасти, можно, мы тогда вместе с российским бизнесом шагнули на международную арену, можно стать международной компанией, ну, то есть весь какой-то более-менее трек как-то был понятен. Как правило, для большинства компаний вот такого рода консалтинга, локальных, местных на тот момент, это означало рано или поздно влиться в какую-то глобальную международную пиар-сеть и быть ею поглощенной на тех или иных очень комфортных или среднекомфортных или унизительных условиях, ну, кто как уже вот смог бы выбраться. Вот этот путь, он как-то более-менее просматривался в тот момент, и он мне как-то тоже был не очень интересен. Вот, и начало возникать, тогда не было вот этого понятия социального предпринимательства, но все более устойчиво возревало ощущение, что, ну, должно быть что-то еще. Вот как бы сама эта деятельность предпринимательская, она должна создавать что-то еще, кроме, собственно говоря, там, рабочих мест, прибыли и вот такой машинной работы. Вот на тот момент, собственно говоря, как бы по сегодняшний день моим духовным отцом является отец Ильи Ноздрин, тогда схиегумен, сейчас схиархимандрит. Вот. И, ну, не секрет, что он многих как-то вот так благословляет заниматься сельским хозяйством, как-то идти на землю в том или ином виде. Вот. И, собственно говоря, вот от него впервые я услышал это такое направление, пожелание заняться сельским хозяйством. Ну, как-то вначале это какое-то внутреннее сопротивление, то есть это слишком такое, действительно, как вы сказали, вдруг. Ну, конечно, не вдруг, надо было дозреть, что называется. Но постепенно я как-то принимал это для себя. К тому моменту я уже имел опыт жизни под руководством духовного отца. Моим первым духовником был отец Александр Егоров, такой очень известный, замечательный священник, долгие годы прослуживший в храме Ильи Обыденного в Москве, на Кропоткинской, на Остоженке. Я понимал, что такое послушание, что такое слово духовного отца. И я понимал, что раз оно прозвучало, прозвучало не раз и достаточно определенно, вот, ну, для тех, у кого нет опыта, может быть, подобного, и кому-то кажется, что вот духовный отец как-то начинает так говорить, давай, там, нет, конечно, это все не так, в этом нет никакого ни давления, ни уговаривания, это просто аккуратное появление альтернативной точки на горизонте, вот, а ты дальше уже как-то вот сам доставай багор и, значит, цепляйся за те какие-то веточки и ищи для себя, как это вот слово, как это послушание, которое вначале охватывает тебя внутри, а потом уже реализуется, как его реализовать. Вот, собственно говоря, я начал об этом думать. И так мы стали фермерами.
Угу, очень интересно. Мы продолжим наш разговор во второй половине передачи. И я напомню, что в студии Мария Сашенцова, это программа «Вера и дело», и в гостях у нас сегодня главный редактор радио «Вера» Илья Кузьменков. И мы вернемся через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Мария Сушенцова, это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с предпринимателями, учеными и чиновниками и говорим об экономике в контексте христианских ценностей и нравственного выбора. Сегодня у нас в гостях Илья Кузьменков, главный редактор радио «Вера», но сегодня он будет у нас в другом качестве, в качестве гостя, и мы будем разговаривать о его богатом опыте как в сфере медиа, так и в сфере предпринимательства. Мы ушли на перерыв, начав очень интересную тему. Илья стал рассказывать о том, как он совершил разворот от довольно успешного бизнеса в сфере пиара и медиа к сельскому хозяйству. Вы знаете, закончили мы на том, что так произошло по благословению духовника, и я хотела бы сейчас акцентировать свой вопрос на том, почему все-таки выбор пал именно на разведение коров, и какие вы для себя в этом в итоге нашли смыслы. То есть послушание это было входом в это дело, а вот что вы для себя в итоге приобрели из этого начинания во внутреннем смысле?
Во внутреннем? Ну, во-первых, достаточно, ну, как-то не могу сказать долго, но какое-то время, нося эту мысль в себе, теоретически потом начав реализовывать практически, все равно, с одной стороны, выполняешь послушание и действуешь вот в рамках этого послушания, а с другой стороны, ну, голова же работает, задаешь себе вопрос, а мое это, не мое, как вот это, как я смогу, не смогу. А потом в какой-то момент понимаешь и очень четко осознаешь, что да, вот батюшка сказал, это выглядело странным в начале. А потом в какой-то момент очень четко осознаешь, что вот есть воля Божия, и ты как-то вот ее выполняешь. И вообще вот для христианина очень важно вот это вот, ну, такое не одноразовое, а такое постоянное взывание, ну, в собственной молитве через духовного отца к познанию какой-то вот воли Божией о себе и стремление к тому, чтобы этой воле соответствовать. А каждому какая-то своя, ее ну, с уверенностью тоже тяжело как-то так вот разглядеть, и, может быть, не всегда одного слова достаточно духовного отца. Вот часто говорят, зачем вот, ну, как бы церковь, зачем нужен священник, я и так как вот с Богом в душе. Вот, ведь наши духовные отцы молятся о нас. И мы молимся о них. И вот в этом как-то вот соединение со своим духовным отцом, его соединение с Богом, вот так вот, может быть, как маленькими пикселями такими, да, или как вот раньше фотографию в проявитель клали, она там какими-то кусочками проявлялась, вот так стараешься как-то вот разглядеть и познать волю Божию о себе. Вот так же приближаясь к, там, к земле, к сельскому хозяйству, к вот этой деятельности, ну, у меня в основном, практически у меня супруга занимается, это свободное от преподавания время, или наоборот, свободное от сельского хозяйства, она занимается преподаванием кандидат на филологических наук. Ну, то есть практически она в большей степени занимается, я там стратегически и как бы как инвестор в каком-то смысле. Но, тем не менее, все равно, конечно, вовлечен, все это думаешь, все это понимаешь, чувствуешь. Вот чем глубже туда вот запускаешь, там, условно говоря, лопату в землю, тем вот в большей степени понимаешь, что да, это вот это правильно, возникает некое такое вот, у меня, я очень четко помню это ощущение, вот именно с появлением коровы появилось некое ощущение законченности космоса, в котором ты существуешь. Ну, вот как современному человеку, там, горожанину, и вообще современному человеку, мы все время говорим, надо, вот ты делаешь, там, движешься, там, купил квартиру, потом там побольше квартиру, потом дом с прудом, потом еще что-то такое, вот развиваешься, делаешь какие-то шаги.
Потом яхту, а вы корову.
Ну, да, вот, и... Кстати, практически такой выбор и был в какой-то момент. Ну, не буквально, но похожий. И как-то все время куда-то движешься, горизонт уплывает, а ты за ним бежишь, ну, не буквально ты там, да, а вот, ну, современный человек, как ему предлагают, маршрут как бы сегодняшний, да, вот странное ощущение, что именно с появлением коровы, вот я увидел корову на своей земле, увидел, как-то понял, что она есть, появилось ощущение законченности космоса, какой-то конечной точки, не в том смысле, что развиваться больше не надо, а в том, mm-hmm. а в том что это развитие вот из такого экстенсивного в интенсивное, ну, в духовном смысле, да, то есть как бы можно продолжать там докупать землю, земля нужна, там одна корова, это 3 гектара, чтобы прокормить одну корову, нужно 3 гектара, ну, вот, чтобы она летом паслась, чтобы накосить сено, заготовить ей корма на зиму, то есть вот одна корова, это 3 гектара. Поэтому развиваться нужно, но вот как вот этот недостижимый горизонт с вечной потребительской гонкой, в которую нас, в общем, поставили пиарщики и маркетологи, вот, то есть мы сами себя поставили в каком-то смысле, вот он меняется, то есть, ну, не то, что уходит напряжение жизни, но вот это напряжение вечной гонки, отчасти бессмысленной, за ускользающим потребительским горизонтом, меняется на ощущение какого-то, ну, не хочу сказать праведного труда, но какого-то очень благодарного труда, в котором ты вот соединяешься вот с землей, через землю. Земля тоже, знаете, я как медийщик, может быть, это такая профессиональная деформация, но вот для меня земля — это источник информации. Я считаю, что еда — это безусловный источник информации. безусловно. Ну, наверное, это просто как я не биолог, не химик, я не могу это объяснить, но как бы во многом то в зависимости от того, чем человек питается, то есть он питается от земли своей родной, да, где он живет просто локально. Вот это и полезно, это и правильно, поэтому я за локальную, сезонную пищу, но это отдельный, как говорится, разговор, это уже из другой идеологии. Но, тем не менее, вот я считаю, что правильно. И не только для здоровья, может, даже не столько для здоровья, но для психики и здоровой ментальности. Я думаю, что вот отвечая себе, в том числе и себе на вопрос, ну вот почему батюшка вот, там вот всем говорит, там, ну как-то вот занимайтесь, развивайте. Вот я так в том числе для себя это отвечаю. Мне кажется, что в этом, в этой законченности какой-то такой вот биологической есть такая правда, в том числе и ментальная правда. То есть локальная сезонная пища, вот это правильно.
Характерно, что вот эти самые горожане, загнанные в постоянном стрессе и тревоге, да, которые стремятся за этот ускользающий горизонт, как правило, основное, что им советуют психотерапевты, к которым они вынуждены потом обращаться, чтобы себя как-то подремонтировать, это заземление. Заземляйтесь, физический труд, физические нагрузки. В этом действительно, наверное, что-то такое есть. То есть от земли далеко отрываться, может быть, действительно ментально не очень полезно.
Ну да, вот отец Александр Егоров, о котором вот я сказал, мой первый духовник, это еще в 90-е годы, вот он так говорил: преклонись к земле, земля научит. Вот. И это не фигура речи. Вот это действительно так. Вот это преклонение к земле, да, ну, здесь не речь не идет о каком-то метафизическом, да, каком-то обращении. Просто вот есть что-то в этой деятельности такое, что человека направляет в правильное русло сознание и так далее. Вот у меня такое, одно из каких-то таких, может быть, самых радостных переживаний жизни, наверное, пару лет назад еще было, по-моему, как раз эти, во времена ковида. Я живу за городом, но а ферма дальше. Ну, за городом, как бы, с семьей. И меня внучка будет утром, значит, и говорит: иди, я омлет приготовил. Ей было лет 5, наверное, тогда. Значит, она вышла во двор, там курицы ходят, она собрала яйца, вот потом пошла, подоила козу. Mm-hmm. И вот из молока, которое она подоила, или 6, наверное, сейчас не могу точно сказать, из молока козы, которую она сама подоила, яиц, которые она собрала, вот она сделала омлет. То есть мне показалось, что это вот какая-то такая одна из реперных точек жизни, по которой можно вот, ну, как-то оценить вообще вот ее как-то качество, ее ход, вот, направление, такое переживание, такое экзистенциальное, очень важное какое-то.
Как экономист скажу, что это очень приятно наблюдать законченный производственный цикл.
Ну, да, наверное, да. В данной ситуации речь идет о производстве внуков.
Да, которые продолжают маленькие микропроцессы производственные на вашем как бы поприще. Давайте продолжим тему соотношения таких экономических производственных вопросов с этикой. И в этой связи у меня назрел такой вопрос. Как-то вы сказали о том, что в одном из интервью, что когда мы говорим о бизнесе, то в его оценке может быть только одна характеристика – это успех. И создается такое впечатление, что а где же тогда моральные критерии? Все-таки можем ли мы оперировать, да, критериями морали, соображениями нравственности, когда мы оцениваем деятельность бизнеса? Вот как бы вы могли этот вопрос довольно-таки важный прокомментировать?
Ну, здесь, наверное, может быть много каких-то точек зрения, споры или обсуждения и поиск вот этой этики, что такое этика и что такое мораль в отношении бизнеса. Но мне кажется, что все-таки в первую очередь такие категории, как мораль и нравственность, и нравственный выбор, они относятся, ну, к конкретному человеку. Когда мы говорим бизнес, ну вот, предприятие, например, какое-то, да, вот это же такой многослойный пирог, если эта компания имеет акционеров на открытом рынке, значит, это может быть тысячи или миллионы владельцев акций, это совет директоров, это мажоритарии, миноритарии, это менеджмент, это сотрудники, топ-менеджмент, средние сотрудники, рядовые сотрудники, то есть это, ну, какой-то такой большой социум. Вот мне сложно, ну, как-то, может быть, до конца понять, как можно вот такому сложному социуму предъявить, ну, вот совокупному этому социуму предъявить некие моральные требования. Есть обязательства, обязательства предпринимателя, обязательства бизнеса, одни обязательства перед акционерами, обеспечить там определенный уровень прибыли. Вот, если не будет выполнять, то если акционеры потеряют мотивацию, то эффективность прибыли бизнеса, скорее всего, снизится, и пострадают все остальные. И это выполнить свои социальные обязательства, не социальные, а контрактные обязательства перед партнерами, перед государством с точки зрения налогов, оптимизируя их в рамках закона. Безусловно, обязательства перед сотрудниками, что не всегда было безусловно для наших предпринимателей, вот к этому тоже как-то надо было прийти. То есть первый такой критерий вот, ну, здорового бизнеса – это эффективное и, ну, гармоничное выполнение обязательств. Потому что если, там, условно говоря, топ-менеджмент будет хорошо обеспечен, а рядовые сотрудники и акционеры страдать, ну, то есть на длине это все как-то будет... То есть в конечном итоге главная задача предпринимательства и бизнеса, с моей точки зрения, это вот хорошо и успешно развиваться, расширяя сферу деятельности, внедряя современные технологии, завоевывая рынки, где надо, ведя себя достаточно агрессивно с маркетинговой такой точки зрения, там все равно оптимизируя издержки, к числу которых относятся и взаимоотношения там с сотрудниками. То есть если бизнес вместо вот этой вот категории экономической эффективности начнет оперировать категориями какой-то вот коллективной морали, то, ну, в конечном итоге он может, ну, потерять эффективность, и, ну, пострадают все. Вот как бы сильное общество, сильная экономика – это совокупность таких вот сильных, ну, где-то выживших в конкуренции. Вот, ну, я не за социальный дарвинизм, вот, но выживших в конкуренции, в честной конкуренции. В этом есть честность, в этом есть, в конечном итоге, экономическая мораль. Вот, это не означает, что понятно, что современная экономика смешана, мы не говорим о диком капитализме, понятно, что роль государства в регулировании, в поддержке и направлении тем или иным образом. То есть сейчас это тем или иным образом гармонизируется, но все-таки как бы главный успех бизнеса – это вот его успех вот в бизнес-категориях. Дальше возникает, собственно говоря, вопрос морали, возникает в первую очередь в контексте каждого конкретного человека. Топ-менеджера, владельца бизнеса, при принятии им конкретных тех или иных решений в взаимоотношениях с сотрудниками, в взаимоотношениях с партнерами, ну, в его понимании, как вот в тот, таких решений, не знаю, чем человек на более высоком уровне, тем больше у него решений, там, не знаю, в день, и тем большего количества людей они касаются. Дальше со своим двумя главными жизненными ресурсами, это время и деньги, такой человек, обладающий этими ресурсами и тем и другим, уже может распорядиться в соответствии со своим нравственным выбором. Он может быть гедонистом, вот, и, ну, вот, общество, наверное, я не считаю правильным, вот, как бы, честно заработанное предпринимателем, когда общество начинает предъявлять этому предпринимателю претензии, ну, вот, если он такой гедонист, ну, это его выбор, ну, вот, может быть, это как-то, если здоровое общество, то это повлияет на его репутацию и в конечном итоге на его бизнес, и он подумает, вот, то есть, как бы, насколько эффективно быть гедонистом, по крайней мере, открытым в современном обществе. Вот. Или это человек с глубоким нравственным выбором, и мы знаем, вот у нас, например, у Радио Вера есть круг попечителей, я сейчас фамилии не буду называть, но просто есть люди, про которых мы знаем, что они 90%, а иногда и в какие-то моменты больше, практически 100, ну, до 100% всего, что они зарабатывают, они раздают. Вот есть такие люди, их, ну, мы с ними, как говорится, каждый день общаемся и работаем вот среди попечителей Радио Вера. Это все не афишируется, это вот такой нравственный выбор. Вот эта категория, это топ-менеджеры, это владельцы бизнесов с очень хорошими ресурсами, которые могли бы вот вести такую роскошную жизнь, наслаждаясь благами всего мира. Их нравственный выбор таков. Вот здесь уже вступает нравственный критерий. Вот. Конечно, вот сейчас я подумал, что в современном мире, конечно, и те или иные корпорации на уровне топ-менеджмента принимают какие-то системные решения о поддержке тех или иных ценностей. Это, вот, можно сказать, такой тренд уже вот, последнего десятилетия особенно выраженный. Да, и всякие экзотические гендерные истории, которые практически навязываются корпорации, если там та или иная корпорация не участвует уже в этом, то она теряет в экономике. Вот здесь, может быть, возможно, есть основания говорить о каком-то моральном выборе организации. Но, опять же, это все равно конкретный выбор конкретного топ-менеджера. конкретного человека, принимающего этого решения. Но кто-то готов пострадать и не участвовать. Слава богу, на нашем рынке так Господь устроил, да, что мы сейчас развиваемся в каком-то отчасти автономном, по крайней мере, ментально автономном пространстве, и нашим корпорациям не приходится, значит, устраивать у себя вывешивание всяких спорных флагов, вот, в противном случае потерять там очень много, да, то есть вот, может быть, здесь вот есть какой-то моральный выбор корпоративный, но в целом все-таки я вот за то, чтобы бизнес был эффективным, а люди делали свой нравственный
выбор. Моральными.
А люди, да. Люди такими, какими они уже, да, могут быть, да, это уже выбор каждого.
Знаете, в связи с этим вспоминается такой философский тезис, он довольно очевиден, что ценность любого морального выбора напрямую связана с добровольностью этого морального выбора. Как только вы добровольность убираете, ценность, а в чем тогда моральность этого выбора?
Вне свободы нет нравственного выбора. Невольник,
да,
не богомольник.
Да, безусловно, знаем, это такая, да, альфа и омега. А еще мне показался интересным тезис, который как-то вот я услышала в ваших словах, о том, что такая вот незримая рука, да, так отсылку сделаем, когда мы сбиты, незримая рука, но не рынка, а собственной репутации и вот этого социального климата, да, из которого строится доверие в обществе, получается, из ваших слов, работает эффективнее, в том числе и для самого бизнеса, и там, для благополучия людей в широком смысле слова, чем какая-то такая видимая, зримая рука государства или каких-то принудительных инстанций, которые будут, ну, как бы навязывать там какие-то определенные ценности. Вот давайте там делайте так-то, или там мы сейчас у вас отнимем, мы же эгалитаристы, мы сейчас у вас отнимем там часть дохода в общий, там, в общую казну на какие-то нужды. То есть мне так слышится, что из ваших слов, и я внутренне с этим готова согласиться, и, кстати, об этом очень много существует современных экономических исследований, что действительно вот формирование климата доверия, и когда компания или предприниматель в большей степени дорожит репутацией, да, и репутация начинает уже делать свою работу, и, собственно, и к благотворительности может тоже на первых порах человека подтолкнуть там желание как-то улучшить свою репутацию, ну, замечательно, мне кажется. Пускай будет так, пускай эти невидимые, незримые инструменты работают, чем какие-то прямые там предписания, да, отдайте нам половину во имя там кого-то, да, кто нуждается в этом.
Да, я, знаете, вот как раз сейчас вспомнил, мы говорили про МГИМО, немного возвращаясь, где-то, по-моему, курсе на третьем, как раз это вот уже был переход от политэкономии социализма к каким-то современным взглядам, один преподаватель привел нам цифры исследований социологических среди предпринимателей европейских. Вот на тот момент, это 91-й, наверное, как раз год, 92-й, может быть. И вот это исследование, вопрос заключался в том, что главное в вашей деятельности, главный критерий вашей деятельности. Там прибыль оказалась на втором месте, на третьем месте, а на первом месте оказалась репутация. Вот я как раз в тот момент принял решение, что я буду заниматься пиар-бизнесом. Вот на тот момент, что значило репутация в там, 30 лет назад, там 30 с лишним. Сегодня, мне кажется, происходит определенная деформация такая вот института репутации, в принципе, в мире даже. Вот, хайп, такое новое слово, да, важнее репутации, потому что он монетизируется лучше, быстрее, а репутация — это стратегический такой длинный инструмент. То есть, ну, не все, наверное, так однозначно, и, опять же, репутация существовала в каких-то более... ну, таких традиционных обществах, вот там то, что мы называем северная культура, ну, есть такое понятие, северная корпоративная культура, вот, которую мы как вот, я как это пиарщик был, я вот ее как-то так апологетировал и старался внедрять в том числе в какой-то клиентской среде, вот, это как раз культура высокой этики, ответственности внутренней и внешней предпринимательской, и многие ее, кстати, принимали и понимали, что она имеет такое свои перспективы. Сегодня все как-то жестче, сложнее, сейчас больше работают такие коридоры политкорректности, когда какие-то общественные группы задают жестко, значит, некие там табу, границы, с одной стороны, да, с другой стороны, социальные сети создают дисперсность в медиапространстве и много разных групп, каждая из которых свою какую-то ценностную площадку формирует. То есть, мне кажется, сейчас есть отчасти такой вот период смешения и, может быть, какого-то вот хаоса и волны предыдущего, волны будущего и смешения. То есть мы сейчас живем в очень интересное время, похоже как раз на время конца 80-х, когда формируются, может быть, какие-то новые идет поиск новых правил. Ну, в разных, и в глобальном масштабе, потому что этот отчасти кризис ментальный, он такой глобальный, и в национальных каких-то масштабах. Вот, по-моему, Россия сегодня демонстрирует, что куда разворачивается общество, какие коридоры политкорректности, какие двери, значит, в какие двери лучше входить, в какие не входить, как сейчас говорят. Иногда, может быть, это с таким каким-то перебором, где-то с жесткостью, но это все маятник, который раскачивается, может быть, он потихонечку вот из жесткого и такого где-то избыточного, он будет более ровный, но в целом направление в сторону осознания и готовности защищать, вот опять вот сакцентирую, все-таки именно христианские ценности, потому что все остальное спорно. Христианские ценности, он есть, и дай Бог, вот с Божьей помощью это сохранится. С помощью радио «Веры».
Обязательно. Илья, а как бы вы определили то, чем вы сейчас занимаетесь? Что это? Бизнес или социальное предпринимательство? Или это служение? И, соответственно, какой ключевой смысл вы вкладываете в свою деятельность? Иначе говоря, в чем вы видите свою миссию?
Ну, у меня основная сфера деятельности – это радио «Вера». Поэтому всем остальным я занимаюсь как такое, может быть, отчасти хобби, да, как это дополнительная сфера деятельности. Но вот в чем как бы суть социального предпринимательства? В том, что вот мы когда вот были пиарщики, да, мы говорили, что ну, бизнесу, да, что вот вы продаете котлеты, а мы, пиарщики, помогаем вам вот шипение котлет как-то вот создать, да, чтобы были там запах котлет. Вот социальное предпринимательство, это в каком-то смысле, это тоже, почему это предпринимательство? Потому что что-то продается. Ну, что-то продается, что-то покупается, потому что если этого нет, то нет и предпринимательства. Но в социальном предпринимательстве продается уже не котлеты, не шипение котлет, а, например, идея отказа от котлет или идея новых котлет. И кто-то, для кого это важно, и кто согласен с этими целями и ценностями, заявленными православным предпринимательством, он это покупает, то есть он в этом как бы участвует. То есть он не молоко покупает, а он покупает идею вот,
правильного молока или правильного питания.
Того, чтобы это было. Вот у меня, не знаю, я там работаю с юристом, там, ну, консультант мой, да, по тем или иным вопросам. И вот человек говорит, я там типа не возьму с вас денег. Я говорю, как так, почему? Он говорит, ну вот потому что вы же баранов разводите. Я говорю, ну да, у нас там вот Романовская, в общем, баранов разводим, да. Вот для меня важно, чтобы было больше баранов там вот в Подмосковье и, конечно, коров там все. То есть вот, вот в этом суть права, ну, предпринимательства, социального предпринимательства. Хотя оно эффективно только тогда, когда есть экономика. То есть не надо заменять. То есть социальное предпринимательство – это не благотворительный фонд, это не благотворительная деятельность. Mm-hmm. Это предпринимательство, это создание продукта, его реализация. Но с вот этой added value, как бы добавленной стоимостью в виде идеи. И вот эта сама по себе идея является определяющей. Вот. И, а дальше происходит такая странная вещь, не прямая эффективность. То есть эффективность возникает не в результате, вот там, не знаю, там себестоимость у тебя там рубль, ты продал за рубль 20, вот на эти 20 копеек как бы и живешь. А эффективность возникает из совокупности вот, косвенных обстоятельств. Вот у меня вот фирма, если так посмотреть непосредственно на экономику, как бы убыточная. А в совокупности всей ее деятельности она прибыльная. Ну, это деятельность, это фестивальная, это какие-то mm-hmm. ивенты вокруг, это просто вот прямое участие тех или иных людей, которые там мы не собираем средства, да, то есть я не хожу по соответствующим площадкам с просьбой там как-то принять участие, и, но просто вот добровольно люди говорят, что вот вы занимаетесь, давайте мы вам как-то вот пойдем, просто чтобы вы были. Когда узнают mm-hmm. о том, чем они делают. Вот я вначале, ну, я все-таки бизнесмен, то есть я как-то ну, не привык там ходить и что-то вот собирать как-то с рынка, да. Но поскольку я вижу, что людям это важно, что mm-hmm. они хотят купить, то есть они хотят купить соучастие
да,
в этой идее.
Свою.
Сопричастность, mm-hmm. да. Значит, вот в этом суть предпринимательства социального. По похожей схеме, я думаю, можно сказать, не буквально, но существует радио «Вера», ведь у нас же нет ни одной минуты коммерческой рекламы. То есть за вот скоро нам 10 лет, как мы в московском эфире, FM-эфире, а так еще больше, у нас за это время не было ни одного коммерческого эфира, ни одной секунды коммерческого эфира. То есть мы не продали ни одной минуты рекламы. Но радио существует. БЕС — это не государственный проект. Он существует благодаря тому, тем людям, которые хотят разделить с нами вот нашу миссию. И с Божьей помощью вот скоро 10 лет только развиваемся город за городом.
Вы знаете, это очень интересная действительно модель, когда есть, с одной стороны, внутренний стимул к получению прибыли, как в любом предпринимательстве, но извне, да, приходит поддержка вот этой идеи, которая была заложена. Хочу задать немножко такой, может быть, провокационный вопрос. В российском научном сообществе экономистов есть такое мнение, и оно подкреплено эмпирическими исследованиями, что, условно говоря, нас губит наш российский авось, да небось. Вот почему у нас нет, да, полномерного экономического роста, вернее, он есть, но меньше, чем хотелось бы. Ну вот как подстегнуть экономику? Вот один из препонов, да, это вот то, что у нас не хватает там среди предпринимателей, крупных компаний, вот такого вот подхода, да, нацеленности на результат и планомерности в исполнении этого заложенного, изначально запланированного результата. Есть ли у вас какая-то модель, какое-то представление о том, почему вот такая вот схема социального предпринимательства, которая не только на прибыль заточена, вот она все-таки выживает? Благодаря чему?
Ну, во-первых, я не очень согласен с вот этой такой формулировкой, с таким обобщением. Ну, как всякое обобщение, оно вот грешит вот неточностью. Вот сказать, что вот у нас там большинство думают так, или большинство...
Нет, есть мнение просто такими, такое, да. Оно, безусловно, да. Конечно же, не относится к большинству.
Я думаю, что мы видим успешные организации, успешные компании, успешных предпринимателей без четкого планирования, без жесткого менеджмента, без работы над собой. Это просто было бы невозможно. Это само не приходит. Компания, которая существует десятки лет, с развитым производством и так далее, экономика. То есть, конечно, они управляются современно, технологично, и за этим стоят очень сильные люди. Вот их, таких людей никогда не являются, они не составляют большинство, это и не нужно. Но такая прослойка предпринимательская у нас, безусловно, есть. А что касается социального бизнеса, то, мне кажется, нет социального бизнеса без миссии. То есть изначально это, ну, некое вот представление о, ну, я бы сказал, такое горячее и пассионарное вот отношение, вот представление о своей миссии. Ну, наверное, у всех она разная. Наша миссия — это соучастие в Евангельской миссии Русской Православной Церкви, свидетельство миру о Христе. Мы не случайно здесь оказались все вот в редакции, студия «Радио Вера», то есть мы все пришли к этому через свой опыт обретения веры, жизни по вере и таким горячим желанием этой верой поделиться. Таким образом, меняя человека и, может быть, и общество, и экономику в конечном итоге. Поэтому вот этим и живет социальное предпринимательство, вот этой убежденностью в такой горячей убежденностью, без этого просто невозможно было бы просуществовать долгие годы, убежденностью в своей вере. С одной стороны, да, это о тех, кто создает и развивает социальный бизнес. С другой стороны, мы видим, что в обществе растет потребность в соучастии, то есть общее такое позитивное мышление, в поиске позитивных поведенческих паттернов, в том, чтобы быть частью какого-то созидательного процесса. Люди читают, смотрят, ищут, и, ну, много же мимикрии, и вот люди смотрят и ищут, а где же по-настоящему, ну, нелицемерно, где это не сбор, там, условно говоря, средств, да, или средств, или усилий, или предложение поучаствовать в чем-то ради неизвестно чего. А где правда? Вот там, человеческая правда или правда Божия? И обмануть это можно в короткую, да, но на длине невозможно. Люди чувствуют, понимают, это тоже закон такого медийного пространства. Импульсы, которыми обменивается вещатель и его аудитория, они вот всегда, мы это чувствуем, этот нерв. Аудитория не терпит фальши. Большая фальшь и случайно или сознательно прозвучавшая, ну, я не про радио сейчас говорю, а вообще про социальное предпринимательство, она тут же вычисляется. Вот. Вот такая потребность в обществе растет. Ну, может быть, это и следствие того, что существуют такие вещатели, как там Радио Вера, например, и другие. В этом есть и какая-то естественная потребность человека в поиске и желании быть частью чего-то здорового. Причем, опять же, не только у нас в мире. Вот я сейчас не вспомню имя. Сейчас самый мистер Бист, по-моему, какой-то такой. Знаете такого, да?
Да, у меня дети увлекаются его роликами.
Вот, дети увлекаются
именно потому, что он жертвует на благотворительность.
Вот, именно. То есть это сейчас, значит, блогер с самым высоким, значит, просмотровыми рейтингами, причем в такой аудитории, ну, детской молодежной. И краеугольным камнем его, то есть он разные там проходил как бы этапы, периоды, вот его именно взрыв, рост его произошел, когда он четко спозиционировал себя вот в этом пространстве добрых дел. И у этого оказалась массовая аудитория, детская молодежная. Ну, вот, слава богу, вот, слава богу. Мир стоит еще.
Да, и причем он показывает, как именно он помогает. И люди испытывают удовлетворение вместе с ним, видя, как этим там несчастным нуждающимся становится лучше.
Да.
Илья, спасибо большое, что вы были с нами.
Спасибо вам за интересную беседу.
Спасибо. И я напомню, что с вами была Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с предпринимателями, учеными, а иногда и чиновниками, и говорим об экономике с точки зрения христианских ценностей и нравственного выбора. До новых встреч!
Светлый вечер. На радио «Вера».